Глава 17. Последний бой белого отряда. И тогда с высокого холма, возвышавшегося над каменистой долиной, раздался такой ужасный крик, какого здесь не слыхали ни прежде, ни после, пока 400 зим не сковали горных ручьев и столько же раз не растопила их весна. Подобно громовому удару вырвался из груди воинственной расы и раскатился по ущельям этот последний привет тем, которым они готовы были присоединиться в этой старой-старой игре, где ставкой служит смерть. Как один человек вскочил на ноги белый отряд и смотрел вниз на тысячи воинов, ползущих к ним по склонам холма, подобно стае муравьев. Оставив внизу лошадей, побросав мечи и секиры, устремилась, в свою очередь, на приступ испанское рыцарство. До сих пор еще хранятся среди горных жителей воспоминания об этой ужасной битве, и отцы указывают детям проклятый холм, где происходила жаркая схватка заморских воинов с южными рыцарями. Скоро была выпущена последняя стрела, не осталось больше и камней у пращников, враги сошлись грудь с грудью, и начался рукопашный бой. Звон мечей, глухой звук тяжелых ударов, прерывистое дыхание измученных и умирающих воинов — все это сливалось в один непрерывный гул, к которому с удивлением прислушивались крестьяне окрестных деревень, глядевшие во все глаза с соседних утесов на кровавую битву. Сэр Найджел, Берли и Симон Черный бешено кидались в бой с ветеранами-копьеносцами. Аллен все время старался не отставать от них, но едва он успевал обменяться ударом с испанским кавалером, как толпа увлекала его в другую сторону. Сэр Оливер, Эльвард, Джон Хордль и стрелки сцепились с рыцарями монашеского ордена Сантьяго, которых вел их приор, гигантский рыцарь, носивший поверх доспехов черное монашеское платье. Уже 3 английских стрелка пали под его могучими ударами, как вдруг на него налетел сэр Оливер, обхватил его своими крепкими руками, и оба воина, точно скованные железными обручами, покатились вниз с крутого утеса. Успешнее всех работали мечи Эльварда и Джона. В это время выскочили из засады храбрые валлийцы под командой молодого и горячего шотландского графа. Подобно бурному потоку устремились они на атакующих и обратили в бегство испанцев. Гораздо хуже шли дела в центре. Уже давно принял геройскую смерть Симон Черный, павший, как старый боевой волк, в своей норе, окруженный телами своих жертв. Дважды падал сэр Найджел на землю, но сейчас же поднимался на ноги и снова кидался в бой. Щит его был расколот, доспехи смяты и изломаны, а от шлема оторвано забрало, но он, словно дикая кошка, прыгал направо и налево, нанося удары и бретонцу, и испанцу. Мало уже осталось в живых стрелков. Небольшая горсть их сомкнулась рядами по обоим флангам и стала теснить неприятеля, заставляя его медленно, шаг за шагом, отступать к равнине, где его товарищи уже готовились к новому натиску. Дорого стоило белому отряду удержать за собой позицию на холме. Из 370 человек осталось 172, из которых многие были смертельно ранены и истекали кровью. Погибли сэр Оливер Бернсторн, сэр Ричард Кастон, сэр Симон Берли, Черный Симон, Джонстон, 150 стрелков и 47 копьеносцев, а непрерывный град камней все сыпался на головы храбрых английских воинов, унося все новые и новые жертвы. Сэр Найджел оглянулся на придевшие ряды братства, и снова глаза его загорелись воинственным пылом. «Клянусь святым Павлом!» — воскликнул он. «Я много сражался в разных битвах, но ни одну мне не было так жалко пропустить, как сегодняшнюю!» «Вы ранены, Аллен?» «Ничего», — ответил оруженосец, стараясь удержать струившуюся со лба кровь. «Однако эти испанцы, оказывается, очень милый народ. Смотрите, они никак не могут с нами расстаться. Немного теперь осталось у нас героев. Эльвард, вы честный солдат, но еще не носили за свои заслуги золотых рыцарских шпор. Командуйте правым флангом, я буду в центре, а вы, милорд Ангус, на левом крыле».
«Клянусь честью!» — воскликнул обрадованный стрелок. «Я никогда не рассчитывал командовать отдельной частью. Сомкните ряды, комрады, потому что, клянусь моими 10 пальцами, нам предстоит сегодня потеха!»
«Подите сюда, Аллен», — сказал между тем сэр Найджел, отводя в сторону молодого оруженосца. «И вы тоже, Норбури», — обратился он к оруженосцу покойного Оливера. Оруженосцы поспешили на его зов, и все трое остановились на краю каменистого ущелья, лежавшего на 150 футов ниже их. «Надо известить принца о случившемся», — начал рыцарь. «Мы можем выдержать еще только один приступ. Их много, а нас осталось очень мало. Если не подойдет подкрепление, мы не в состоянии будем удержать холм. Видите лошадей, которые бродят там, внизу, между скал?»
«Вижу, милорд».
«И видите тропинку, которая извивается по холму на том конце долины?»
«Вижу».
«Постарайтесь незаметно пробраться к лошадям, потом скачите по каменистой дороге и расскажите принцу все, что видели здесь».
«Но каким образом, милорд, добраться до лошадей?» — спросил Норбури.
«Единственное средство — спуститься с отвесного утеса. Хватит ли у вас мужества?
Необходима веревка.
Веревка есть только длиной не больше 100 футов, а затем вы должны положиться на Бога и на свои руки. Решаетесь вы попробовать, Аллен?»
«От всего сердца, милорд. Только как же я вас здесь оставлю?
Вы оставляете меня для того, чтобы оказать громадную услугу. А вы, Норбури, не боитесь?» Молчаливый оруженосец вместо ответа стал привязывать веревку к выступу скалы. Потом он и Аллен сняли доспехи и подошли к краю пропасти. «Если не найдете принца, — сказал сэр Найджел, — то скажите Шандо, Кельверлею или Кноллю. Да хранит вас Господь, храбрые и честные молодые люди».
Действительно, не всякий бы решился на подобный подвиг. Тонкая веревка висела на отвесной скале и не достигала подножия почти наполовину. Норбури раза 3 потянул к себе веревку, чтобы убедиться, достаточно ли крепко она привязана к выступу, и потом, ухватившись за нее руками, спустился вниз. Сотни воинов с замиранием сердца следила за ним, пока он спускался вниз по веревке. Но вот он достиг ее конца и стал искать ногами точку опоры. Вот он раскачался и только хотел поставить ногу на выступ, как из вражеской пращи вырвался камень и, прожужжав в воздухе, словно пчела, ударил его в голову. Все тело несчастного как-то судорожно вздрогнуло и вытянулось, руки разжались, и через секунду на острых камнях на дне ущелья лежал разбитый и обезображенный до неузнаваемости труп самоотверженного оруженосца.
«Если меня постигнет та же участь, — сказал шепотом Аллен, обращаясь к сэру Найджелу, — то передайте, пожалуйста, леди Мот мой привет и скажите, что я до последней минуты был ее верным слугой и недостойным рыцарем». Тронутый до глубины души сэр Найджел вместо ответа крепко обнял и поцеловал юношу. Аллен схватился за веревку и с ловкостью кошки спустился по ней до самого конца. Затем, по примеру Норбури, он стал раскачиваться из стороны в сторону, ища ногой точку опоры, но все попытки его оказались напрасными, так как большая трещина в скале, в которую он мог бы упереться ногой, находилась на несколько футов ниже. Тогда он поднялся на несколько футов вверх, подбирая освобождающийся конец веревки, одной рукой развязал ременный пояс и с большими усилиями привязал его к концу веревки. Снова спустившись, насколько позволяла веревка, он ухватился-таки за выступ скалы. Как раз в это время в воздухе прожужжал камень из пращи,
и ударил его в бок. Ален чуть не потерял сознание, но вспомнил, что в его руках всецело находится жизнь сэра Найджела и 160 воинов белого отряда, которых во что бы то ни стало нужно вырвать из когтей смерти. Снова прожужжал над его головой камень, но Ален продолжал спускаться по скале, то держась на одних руках, то находя какой-нибудь выступ, чтобы упереться ногой. Эти 50 футов казались ему бесконечными. Наконец нога его нащупала широкий выступ, и он решился посмотреть вниз. Теперь он достиг той роковой площадки, на которую упал несчастный товарищ. Перебежать остальное пространство, перескакивая из камня на камень после того, что он уже сделал, было для Аллена сущим пустяком. Он мечтал уже, как вскочит на первого попавшегося коня и поскачет к принцу, протянул даже руку к поводу лошади, как вдруг свалился на землю, сраженный новым камнем, угодившим ему прямо в голову. Но не миновал кары Божьей и испанец, пустивший в Аллена этот камень. Джон Хорн, все время внимательно следивший за каждым шагом Аллена, схватил огромный обломок скалы и, высоко подняв его над головой, свалил на пращника как раз в тот момент, когда он подбегал к Аллену, должно быть, с целью ограбить его. Камень попал ему в плечо, и человек свалился на землю, раздавленный и вопящий, между тем, как Аллен, очнувшись от этих душераздирающих криков, с усилием приподнялся на руки и, озираясь вокруг, как будто соображая, где он и что с ним случилось. Невдалеке паслись лошади, пощипывая тощую траву. Они-то и воскресили в нем всю горькую действительность, опасность, в которой находился он сам и его товарищи, трудные поручения и необходимость во что бы то ни стало спасти своего господина. Ален попробовал было подняться, но перед глазами все кружилось и прыгало. Он чувствовал, что сейчас снова потеряет сознание, но сила воли была настолько сильна, что он в один миг вскочил на коня и поскакал по долине. Голова его отчаянно кружилась, по лицу текла кровь, в боку ощущалась смертельная боль, рука, державшая поводья, слабела и терялось сознание. Молодой оруженосец успел только опустить стременные ремни, крепко обмотал ими ноги и притянул к бокам седла, точно так же обмотал поводьями руки и, вонзив коню в бока шпоры, во весь опор помчался по горной дороге, а сам без чувств склонился на шею животного. Что было дальше, он ничего не помнил. Когда он очнулся, на него смотрели ласковые голубые английские глаза, и вокруг слышалась дорогая его сердцу английская речь. Как потом оказалось, несущуюся во весь опор лошадь с Алленом остановил отряд стрелков под командой Гугу Кельверлея. Последний, узнав, в чем дело, сейчас же послал гонца к принцу, а сам поскакал на выручку товарищей. Когда сотни стрелков и сотни копьеносцев поднялись на горный хребет, откуда была видна, как на ладони, роковая долина, глазам их представилась ужасная картина. Холм, на котором белый отряд отражал отчаянные приступы испанцев, был буквально завален трупами и залит кровью. На самой вершине его развивалось желтое и белое знамя со львами и башнями королевского дома Кастилии. Вся площадка была запружена толпами рыцарей, размахивающих оружием, кричащих и напирающих на горсточку защищающихся людей, оттесненных к самому краю утеса. С громким воплем помчались стрелки по извилистой дороге к роковой долине. Испанцы, завидев подкрепление и не зная его числа, быстро отступили, захватив с собой немногих пленников, так что... Когда спасители поднимались на взмыленных конях на холм, последние ряды их уже терялись из виду. Трудно вообразить более ужасное зрелище, чем представшее их глазам. По всему склону холма лежали кучами тела испанских воинов и лошадей, сраженных первой тучей стрел. Выше на холме лежали рядами верные своему долгу англичане. Даже после смерти, не нарушившие боевого порядка, в который были выстроены своим предводителем. Далее, на самой вершине холма, лежали в диком смешении убитые всех наций — французы, испанцы, арагонцы. В дальнем углу, под тенью скалистого выступа, стояли, прислонившись к стене, семь стрелков с Джоном Хортлем во главе, все израненные, измученные, но все еще непобедимые, угрожающе размахивающие окровавленным оружием. Аллен подъехал к Джону с сэром Кельверлеем.
«Клянусь святым Георгом!» — воскликнул сэр Гук. «Мне в первый раз приходится видеть такое ужасное поле битвы. Я ужасно рад, что мы могли хоть вас спасти».
«Вы спасли еще кое-что», — ответил Джон, указывая на знамя, прислоненное к скале позади них.
«Вы вели себя, как подобает, благородному воину и совершили исключительно геройский подвиг», — сказал старый рыцарь, с восхищением глядя на мощную фигуру Джона. «Но на ком это вы сидите верхом?»
«А, черт возьми! Я и забыл про него», — воскликнул смутившийся Джон, вытаскивая из-под себя испанского кабальеро Дона Диего Альвареса.
«Этот человек, милорд, принесет мне новый дом, 10 коров, 1 быка, непременно маленького, сарай, и не припомню, что еще. Я боялся, чтобы ему не пришла фантазия покинуть меня во время битвы, и потому предпочел сесть на него верхом».
«Скажите мне, Джон», — обратился к большому стрелку Аллен, — «где милорд, сэр Лорин?»
«Боюсь, что он умер. Я видел, как его тело перекинули на лошадь и увезли, только мне кажется, что тогда уже он был мертв».
«Бедный милорд. А где же Эльвард?»
«Он поскакал за испанцами, чтобы спасти сэра Найджела. Я видел, как его окружили со всех сторон испанские собаки и, должно быть, взяли в плен или убили».
«Сбор!» — скомандовал сэр Гук Кельверлей, обернувшись к стоявшему за ним трубачу. «Пора вернуться в лагерь, но я ручаюсь, что не пройдет и 3 дней, как мы поближе рассмотрим этих испанцев. Я принимаю вас всех в свой отряд».
«Мы служим в белом отряде, милорд», — ответил Джон.
«Белого отряда больше не существует», — заметил печально сэр Гук и посмотрел на молчаливые ряды павших воинов. «Позаботьтесь о храбром оруженосце, который, я боюсь, не доживет до завтрашнего дня».